«А ну, отпустите дяденьку-милиционера!» — грубо потребовал тонкий мальчишеский голосок. Позади меня на берегу стоял тот самый пятилетний бегун в нахлобученной на нос форменной фуражке. «Я кому сказал?»
«Вечно ты лезешь не в свое дело, Ванечка», — укоризненно затраторила зеленоволосая. «Младший лейтенант сам добровольно с нами идет. Мы ему живую воду добыли для больного сотрудника, а он за это заплатить обещался, все честь по чести, без обмана. Зачем же ты вмешиваешься?» «И не стыдно вам, а?»
Мальчик по-детски погрозил пальчиком. «Пользуйтесь тем, что он в наших краях человек новый и ничего о привычках ваших знать не знает. Охмурили мужика».
«Да ничего подобного!» — хором возмутились обе русалки. «Никто его не держит. Он сам».
«Ну уж мне-то не надо голову морочить. Не первый год на свете живу. А ты участковый. Чего стоишь, как неживой? Хватит купаться. Давай вылезай». Я вырвался таки из прохладных русалочьих рук, пошел и встал рядом с белобрысым спасителем, жалко хлюпая мокрыми ботинками.
«Ничего. Пока до города доскачешь, небось высохнешь».
Он улыбнулся и протянул мне фуражку.
«Не сердись, Никита Иванович, добрая у тебя душа, но доверчив ты, словно дитя малое и неразумное. Разве ж с русалками можно в воду идти? Защекочет и утопит. Не от характера злобного, а натура у них такая. Вон та, зеленоволосая, Дина. Ее мать еще в младенчестве в речку бросила, от греха внебрачного избавлялась. А подружка ее, Уна, сама камень на шею повесила, из-за любви несчастной в омут головой бросилась. Сам посуди, за что им людей любить?»
«Понимаю», — тихо кивнул я. «Ну а ты-то кто такой будешь? На вид ребенок, рассуждаешь так, будто меня лет на 20 старше».
«Больше, много больше, участковый», — еще шире улыбнулся он. «Внешность-то она, ох, как обманчиво бывает. Ванюша Полевичок мое имя. В поле да на дороге живу и пропитаюсь. Хороший человек пройдет, награжу. Плохой поедет, накажу».
«Это что-то вроде лешего или домового, только в поле», — предположил я.
«Догадливый. Время-то не тяни. Глянь, полдень уже. Садись на кобылку свою, да в город поспешай. Флягу не забудь».
«Спасибо». Я надел фуражку, козырнул непонятному малышу и повернулся к реке. Обе русалки смотрели на меня самыми печальными глазами. «Вы уж извините, гражданочки, что так получилось. Честно, милицейская, как с делами управлюсь, обязательно вернусь и за воду заплачу. Нет, тонуть я не намерен, но, может, подарок по душе каждый раздобыть сумею».
«Мне бусы», — воскликнула Уна. «А мне серьги!» — тут же поддержала зеленокудрая Дина.
«Заметано!» — серьезно кивнул я. «А ты, вы, Иван Полевик, примите мою благодарность за своевременную помощь».
«Ладно уж, езжай!»
Малыш привстал на цыпочки и помахал мне рукой. «Бабе Еге привет передавай! Мы с ней старые знакомые!» На обратном пути я гнал лошадь как мог. Полная кожаная фляга болталась на ремне через плечо и била меня по спине. Бабка просила доставить лекарство до заката. И хотя до города мне добираться таким темпом едва ли больше часа, я пустил в галоп. Да мало ли чего еще подобного на пути встречается. А не показался бы этому многолетнему крохе добрым дядей, так уже бы пускал пузыри на дне речки Смородины. Нет, надо срочно попасть домой в родное Лукошкино. А если куда еще и ездить, то заранее выспрашивать у Еги все возможные сюрпризы. Стрелецкий конный дозор встретил меня уже за разрушенной мельницей. «Эй, по твою душу посланы, батюшка сыскной воевода! Что-то серьезное?» Я привстал на стременах, резко осаживая разгоряченную лошадь. «Хозяйка твоя нас за тобой погнала. Беда в отделении. Парень-то ваш совсем взбесился», — начал старшой. «Митька! А кто ж? Баба-яга, говорит, все время в бреду метался. Да вот как на беду в отделении армяне-киракосьянцы всей семьей пожаловали. Вина принесли, яблок, персиков разных, ковер большущий в подарок, все за науку кланялись. Короче, — взмолился я. — Чего? А, ну так Митька ваш как вдруг на четвереньки встал, да как начал всех по собачьи облаивать. Кто в смех, кто в визг. А он ведь не шутки шутить, он кусаться начал. Армяшки из отделения как горох посыпались, крику на всю улицу. А сотрудник твой, ну их по двору гонять. Рычит, у самого глаза красные, на землю пена падает, а зубами кусок штанов чьих-то так и треплет».
«Уволю», — сквозь зубы поклялся я, снова пускаясь вскачь. Совсем мне мундир милицейский дискредитировал. По Лукошкину мы неслись целым боевым отрядом. Из-под конских копыт с возмущенным кудахтанием уворачивались куры, махали вслед счастливые ребятишки, испуганно крестились бабы и уважительно снимали шапки мужики. «Милиция едет». У ворот отделения нас встречала целая толпа народа. Стрелецкая сотня Еремеева успешно отпихивала чересчур нахальных, но самые любопытные облепили близстоящие деревья и заборы, пытаясь хоть как-то углядеть, что творится у нас во дворе.
«Православные, гляньте-ка, сам участковый приехал. Ну все, теперь-то он тут и порядок наведет. Сейчас уж полетят с плеч буйные головы, пойдут плясать кнуты с нагайками». «Посидят молодцы по острогам сибирским. Никитка, он на расправу крут!» — восторженно вопил какой-то мелкий старикашка, грозя кулачком неизвестно кому. Народ поддерживал его уважительным сопением. Пока я спешивался и проталкивался к воротам, разнообразные крики со всех сторон делались все громче.
«А что случилось? Что случилось? Случилось? Че?»
«Да миг с милицейского двора совсем с ума спятил. Так его ж на медне бомбой разорвало».
«Ни хрена, взорвешь его, как же! Живой подлец! Ничего-то ему и не делается!»
«А чё случилось? Случилось-то чё, православные? Скажите, Христа ради, не то помру!»
«Так я и говорю, Митька этот безбожный милицейской властью прикрывался, а сам все армянское подворье так живьем и загрыз!» В толпе раздались нестройные вздохи, бабы решили попадать в обморок.
«Так и всех!»
«Всех! И жен, и стариков, и детей малых не помиловал!»
«А все почему?
Потому что милиция эта, служба адова, не от Бога она идет, а от самого дьявола!»
«Еремеев, будь другом, поймай мне этого голосистого умника и сунь в поруб. Мы с ним вечером разъяснительную беседу проведем на ходу», — попросил я и шмыгнул в калитку. Зрелище, увиденное мной, заставило бы присесть любого менее закаленного оперативного работника. С одной стороны, у меня волосы дыбом встали, а с другой вздохнуть не мог от хохота. Прямо по двору с гиканьем носилась баба-яга, восседающая на Митькиной спине. Она цепко держала его за воротник и хлестала полотенцем по заднице. Митяй скакал на четвереньках с приличной скоростью, поднимая тучи пыли и резво взбрыкивая ногами.
«Никитушка, поберегись!»
Бабка осадила скакуна прямо перед моим носом.
«Вот живую привез!»
«Угу!» — едва держась на ногах, кивнул я.
«Так давай скорей, пока я его неезженного держу!»
Я откупорил флягу и сунул в раскрытый Митькин рот. Он запрокинул голову и в минуту выхлестал все. Потом скосил на меня безумные глаза, чихнул и рухнул на живот, распластавшись, как тещин блин. Баба-яга вовремя успела соскочить и, сделав пару неуверенных шагов, тоже ухнулась было наземь, но я ее подхватил.
«Неси меня в дом, участковый», — слабо простонала она. «Совсем замотал супостат, будто не я на нем, а он на мне ездил».
«А с ним как?»
«С ним? Ничего с ним теперь не сделаться. Как проспится, сам прибежит. Ох, спина, спина, спина! Замучил радикулит проклятый!»